Евангелие от Марка, 3 глава, с 1 стиха. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить, но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, Иза и Иордана, и живущего в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что он делал, шли к нему в великом множестве». Как мы видим, фарисеи по-прежнему действуют в своем ключе. То есть для них главное не человек вообще. Для них главное это исполнить определенные священные правила. Хотя, как мы уже говорили, суббота дана была Богом для человека, для его блага. Была дана эта заповедь Израилю. Но людям свойственно, людям с ожесточенным сердцем, свойственно отодвигать человека, отодвигать его нужду и свойственно вообще не обращать внимания на боль человека. Пропадает в таком случае всякое сострадание. И такие люди обычно следят за правильностью, за исполнением определенных ритуалов, чтобы все было правильно исполнено. И вот таким образом возникает в верующих людях холодность, сухость, ожесточенность и даже вот такое негодование на Иисуса в данном случае. А Иисус берет и исцеляет. Почему? Потому что Он сострадал, потому что Он любил, потому что Он хотел восполнить человеческую нужду. Иисус, Он не нарушал субботу. Когда Бог давал заповедь о субботе, Он не говорил, что в таких случаях нельзя, например, исцелять. Но он, можно сказать, нарушал субботу в мышлении фарисеев. Они так думали, что он нарушает субботу. Но по-настоящему они заблуждались. Итак, он воззрел на них с гневом. То есть в Иисусе был праведный святой гнев. Гнев – это не всегда плохо. Часто гнев он плотской, он связан с эгоизмом человеческим. Но иногда это может быть святым гневом, чистым, праведным гневом. Далее. «И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». То есть люди знали, коснусь, исцелюсь. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, чтобы послать их на проповедь. Это речь о 12 апостолах. И чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ванергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышавшие ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Но вначале вернемся вот назад, и почему он избирает учеников? Почему Иисус избирает учеников? Потому что он сам хотел идти в разные города и селения, но он не мог, он был ограничен физически. И таким образом, условно говоря, он себя размножает. То есть наделяет силой и властью и посылает учеников в города и селения. Потом, позже мы увидим, что он также избирает 70 учеников. И на этом все не ограничилось. Впоследствии он посылает церковь свою на благовестие. А это уже великое множество людей. Далее. Ближние его пошли взять его, потому что слышали, что он вышел из себя. Ну, то есть, другими словами, пустили слух книжники и фарисеи, что Иисус сошел с ума, какой-то он говорит несуразицу. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, то есть князя бесовского, и что изгоняет бесов силы бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто вошед в дом сильного не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. То есть он говорит, это нереально, сатана сатану не изгоняет, поэтому это все полное заблуждение. И действительно, бесы, они изгоняются только силою Божьей. А может ли сатана творить чудеса? Да, Писание говорит нам об этом, что сатана может творить чудеса. И они могут быть различны. Например, исцеление, оно может прийти от сатаны, но сатана там, где исцеляет, он не делает это просто так. Он наносит вред определенный. Как я слышал вот такой пример, что одна семья, они были неверующие, и у них ребенок заикался. И они пошли к бабке-колдуне, которая делала вот эти вот заговоры. И получается, она заговорила это заикание, ребенок перестал заикаться. Но после этого он начал в ночи в ужасе просыпаться. То есть здесь мы видим действие дьявола. Он исцеляет, но иногда оно исцеляет не просто так, но чтобы навредить еще больше. И потом, когда эта семья уверовала, служители молились за этого ребенка, и ребенок исцелился от этого ужаса, то есть эти ужасы исчезли, но он опять начал заикаться. И тогда они уже молились, чтобы ребенок исцелился от заикания. И он исцелился. Бог исцеляет таким образом. Он исцеляет полностью, по своей любви, и ничего не требует взамен. Дьявол же, если что-то и делает, то действует в своих корыстных целях и наносит вред человеку, потому что ненавидит человека. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. Что значит похулить Духа Святого? Это назвать Духа Святого, его действия, действием сатаны. Сказать, это вот нечистый дух действует. Поэтому мы должны быть очень аккуратны в том, чтобы не похулить Духа Святого. Очень аккуратны в том, чтобы какое-то духовное проявление назвать действием дьявола. Это нужно тщательно по Писанию исследовать. И только тогда можно выносить какое-то суждение. Поэтому есть вот такой вот принцип. И пришли матери и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Ну, потому что они слышали, что он вышел из себя. То есть сошел с ума. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя, братья твои, сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящего вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. То есть тот, кто слушает Слово Божие и исполняет его, то исполняет волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. И тем самым Иисус показывает, что для него плотское родство не играет принципиальной роли. Для него играет, главное значение имеет, это духовное родство. Тот, кто слышит Слово Божие, исполняет волю Божию, тот не брат и сестра и матерь. В некоторых христианских конфессиях существует культ Марии, Матери Иисуса. И согласно Писанию, конечно, мы с большим почтением относимся к Матери Иисуса. Но при этом мы не видим в Писании культа Матери Иисуса. Некоторые называют ее там Царицей Небесной, Богоматерью, но такие эпитеты в Библии не используются. Матерь Божия, такое вот не используется. Мы говорим о том, что это Мария, Мать Иисуса. И воздаем должное ей почтение за ее пример веры, за ее подвиг веры. Но при этом сам факт, то, что она выносила Иисуса в себе и родила его, само это действие не делает ее какой-то особенной в плане, как Иисус говорит, вот кто мне брат, сестра и матерь? Тот, кто слушает слово и исполняет. Поэтому дело здесь не в физическом родстве, а в послушании Слову Божьему.